говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с выпуска новостей. Их представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. Россия и Иран достигли принципиальной договоренности о создании совместного предприятия по обогащению урана. Директору Басманова рынка предъявлено официальное обвинение. Госдума России одобрила закон о противодействии терроризму. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России обогащать уран для иранских реакторов на своей территории. Об этом заявил глава иранского ведомства по атомной энергии Гулям Реза Агазаде после переговоров в Бушере с главой Росатома Сергеем Кириенко. Двусторонние консультации продолжатся на днях в Москве. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору Басманова рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности». Замоскворецкий суд выдал санкцию на его арест. 23 февраля при обвале крыши на рынке погибли 66 человек. В больницах остаются 19 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. В документе предусмотрена возможность введения при необходимости двух режимов – чрезвычайное положение и контртеррористическая операция. Военным разрешено сбивать самолеты, захваченные террористами. Допускается прослушивание телефонных разговоров в зоне контртеррористической операции и переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований, говорит спикер Госдумы Борис Грызлов.
Думаю, что все структуры власти себя находят в этом законе, знают, что кому делать, знают, кто должен руководить операцией. Для этого не нужно каких-либо дополнительных решений. Все должно происходить в соответствии с данным законом.
Это был Борис Грызлов. В среду законопроект о противодействии терроризму поступит в Совет Федерации. Датский совет по беженцам возобновит свою деятельность на территории Чечни в ближайшие дни, заявил сегодня исполняющий обязанности премьера республики Рамзан Кадыров. По его словам, это решение принято в ответ на просьбу главы Департамента Совета Европы по правам человека Альвара Хиль-Роблиса, завершающего сегодня двухдневный визит в Чечню. Деятельность датского совета по беженцам была приостановлена в феврале после скандала с публикацией в датской газете карикатурного пророка Мухаммеда. В Шалинском районе Чечни совершено нападение на военную автоколонну. Двое военнослужащих убиты, один получил ранение. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 3 километрах восточнее селения Агишты мобильная группа маджахедов обстреляла автоколонну сотрудников антитеррористического центра республики. Погибли двое солдат-контрактников и ранен один офицер. Маджахеды скрылись в сторону Веденского ущелья. Накануне вечером в населенном пункте Автуры Шалинского района военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России и чеченские милиционеры провели адресную спецоперацию. В доме номер 19 по улице Новая были заблокированы 3 маджахеда Шамиля Басаева. Предложением военно сдаться без боя, окруженные встретили огнем из автоматов и подствольных гранатометов. Перестрелки, длившиеся более 1.5 часов, все 3 маджахедов погибли. Со стороны военных убит 1 милиционер и ранены 6 военнослужащих контрактников. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге совершено нападение на 2 женщин, уроженок Казахстана и Азербайджана. Одна из них скончалась на месте от полученных ножевых ранений, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. Нападение было совершено в ночь на субботу. Очевидцы говорят, что видели нескольких молодых людей, которые бежали с криками «Россия для русских». В Курской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу за нарушение при составлении партийных списков. Ранее по тем же причинам была снята с выборов партия «Народная воля». Выборы в Курскую областную думу пройдут 12 марта. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если группировка «Хамас» помешает ему продолжать мирные переговоры с Израилем. В интервью британской телекомпании ITV1 Аббас заявил, что политика «Хамас», которая будет формировать новое палестинское правительство, должна соответствовать международным нормам. Победивший в январе на парламентских выборах в автономии, «Хамас» отвергает призывы Запада отказаться от насилия, признать право Израиля на существование и соблюдать все прежние договоренности с ним. Премьер-министру Израиля Ариэль Шарону исполнилось 78 лет. С 4 января он находится в коме после обширного инсульта. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Несмотря на решение близких, Ариэля Шарона не праздновать день рождения главы правительства, в воскресенье в Иерусалимскую больницу Хадасса съехались его друзья и сподвижники, чтобы поддержать сыновей главы правительства Омри и Гелада, попеременно дежурящих у постели отца. После госпитализации с диагнозом обширный инсульт Шарон перенес 8 операций. По словам врачей, жизни главы правительства ничего не угрожает, но он по-прежнему остается без сознания. Специалисты, не участвующие в лечении Ариэля Шарона, считают, что шансы на его возвращение к нормальной жизни очень малы. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Радикальный шиитский лидер Мактада ас-Садр призвал шиитов и суннитов Ирака объединиться и потребовать вывода американских войск из страны. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля отношения между представителями двух исламских течений резко обострились. В Катаре проходит международная конференция по проблемам взаимопонимания между Востоком и Западом. Основная тема – публикация в Европе карикатур на пророка Мухаммеда, вызвавшие бурные протесты в странах мусульманского мира. Открывая конференцию, эмир Катар подчеркнул, что свобода самовыражения должна идти рука об руку с уважением к чувствам верующих.
Радио «Свобода». Новости.
На Олимпиаде в Турине предпоследний комплект наград разыгран в мужской лыжной гонке на 50 километров свободным стилем с общего старта. Первым финишную черту пересек итальянец Джорджо Ди Ченто. Серебряную медаль завоевал россиянин Евгений Дементьев, бронзовую Михаил Ботвинов, выступающий за Австрию. Сегодня в Турине последний день 20-х Олимпийских игр, и власти принимают усиленные меры безопасности. Вечером стадион, где пройдет торжественная церемония закрытия, будут охранять около 1300 полицейских. Напомню основные новости к этому часу. Россия и Иран достигли принципиальной договоренности о создании совместного предприятия по обогащению урана. Директору басманного рынка предъявлено официальное обвинение.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Время свободы», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. Нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. Завтра истекает срок, отпущенный Сербии, чтобы выдать Международному гаагскому трибуналу обвиняемого в военных преступлениях генерала боснийских сербов Ратка Младича. Через полгода после урагана Катрина судьба Нового Орлеана по-прежнему остается под вопросом, а также новости науки, экономики и олимпийская панорама. Сегодня Государственная Дума России приняла в третьем чтении законопроект о противодействии терроризму. А в Нижней Палате Парламента работал наш корреспондент Карен Агамиров.
В окончательном варианте законопроекта о противодействии терроризму без изменений остались неоднозначные пункты Д и Е статьи 3, в соответствии с которыми к террористической деятельности относятся теперь информационные пособничества, а также пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности, либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. То есть такие действия, как, например, интервью с представителем террористической организации, распространение в тех или иных целях литературы идеологов террора, могут, в соответствии с новым законом, рассматриваться как террористическая деятельность. Но закон допустил в борьбе с терроризмом применение вооруженных сил для пресечения полета воздушных судов, используемых для совершения теракта, либо захваченных террористами, пресечения теракта во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации, а также пресечения международной террористической деятельности за пределами России. Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде предоставила возможность вооруженным силам применять оружие и боевую технику в целях устранения угрозы теракта в воздушной среде или в целях пресечения такого теракта путем принуждения воздушного судна к посадке или, если оно не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опасность гибели людей, либо наступления экологической катастрофы путем уничтожения указанного воздушного судна. Вот как оценил данную правовую новеллу эксперт «Радио Свобода» Александр Гольц.
Это сложный вопрос на самом деле, и каждая страна решает его сама. Есть некоторые из цивилизованных стран решают его в одну сторону, разрешая сбивать самолеты, захваченные террористами, а другие страны запрещают. Проблема в том, что, как мы видим, в Думе не было никакого серьезного обсуждения этого документа, и он был практически роздан депутатам. Мы можем предполагать, что была некая внутренняя чиновничья борьба, в результате которой этот закон пролежал в Думе несколько месяцев. Но в итоге депутаты просто проштамповали то, что им раздал Кремль, и мы не услышали аргументов за и против этого и прочих других положений.
А вот комментарий Александра Гольца в статье 10 закона о противодействии терроризму «Выполнение вооруженными силами задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации».
Об этом говорится уже, наверное, года полтора. Вот всякий раз, когда возникает вопрос об использовании вооруженных сил против террористов, все говорят о превентивных акциях против террористов. В принципе, это законная, нормальная мера. Вопрос только в том, чтобы определить места дислокации этих террористов и доказать остальным членам международного сообщества, что эта акция имела под собой основание.
Статья 11 закона определила правовой режим контртеррористической операции. Он включает в себя, помимо всего прочего, введение на территории, в пределах которой установлен такой режим, контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах теракта, о лицах его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других терактов. Вызывает вопросы статья 16 «Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции», принятого сегодня закона о противодействии терроризму. В пункте 2 записано: при ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими политические требования. Но достаточно хорошо известно, что именно они являются зачастую главными. Так и остался за кадром вопрос об ответственности за руководство контртеррористической операции. Да, статья 13 закрепила, что это руководство осуществляет ее руководитель, который и несет персональную ответственность за проведение операции. Однако закон умолчал, кто же принимает решение о назначении данного руководителя. Эксперты склоняются к мысли, что это сделано неспроста. Такое решение лежит ведь в плоскости компетенции первых лиц государства, и неуказание об этом в законе направлено на то, чтобы в случае неудачного завершения контртеррористической операции попросту вывести их из-под удара. В окончательной редакции закона о противодействии терроризму нет нормы о режиме террористической опасности. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает это ошибкой.
Это хорошая норма, она на практике прошла в других странах мира. Особо это психологически готовит и население, и ответственные государственные органы к возможному началу уже самой антитеррористической этой операции.
Кроме того, Жириновский расстроен тем, что закон обошел стороной цензуру. При этом он оперировал следующей логикой.
Мы все-таки не ввели какие-то элементы цензуры, связанные с освещением событий. Вот посмотрите, отвалилась крыша одного из рынков в одном из городов страны. И каждый выпуск каждого канала подробно все сообщал. Реально нам испортили праздник. У нас День защитника Отечества, а вся информация вот по этой небольшой, для такой огромной страны, небольшой технологической катастрофы можно назвать, хотя это слово слишком такое страшное. А если начнется крупная антитеррористическая операция, и вот все каналы будут каждый час сообщать, сколько трупов, сколько вытащили, сколько взорвалось, кто куда пошел, где там что. Я считаю, что это вред наносит огромный самим гражданам нашим. Это упущение закона. В будущем, я думаю, надо подправить и ввести режим террористической опасности и ограничения на информацию. Пожалуйста, передайте, началась антитеррористическая операция. Через сутки закончилась или промежуточную информацию. Но как вот давали по басманному рынку, это просто неприятно слушать. Все одно и то же рассказывают, где как обвалилось, это архитектор. Но получается, главный герой – архитектор, который строит вот такие вот сооружения. А не армия, в честь которой объявлен выходной день и является официальным праздником. Все это было скомкано. В основном только занимались каким-то рынком. Это совершенно не нужно для граждан. Так и в данном случае идет закон.
Виктор Илюхин, фракция КПРФ, считает недостаточно проработанными понятия терроризма и механизм применения вооруженных сил.
Меня беспокоит не очень точное противоречие Уголовному кодексу понятия терроризма. Эти определения, которые даны в настоящем законе, вступают в противоречие с Уголовным кодексом. Я воздержусь от голосования. Уж слишком очень легкое отношение к использованию вооруженных сил, к сбитию этих самолетов и так далее, что пугает общественность не только у нас в Российской Федерации, но и за пределами Российской Федерации. Глубоко убежден, что над законопроектом придется нам еще долго работать.
Тем не менее, закон о противодействии терроризму принят Государственной Думой России и направляется в Совет Федерации. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Москва и Тегеран достигли принципиальной договоренности о создании предприятия по обогащению урана на российской территории. Директору басманного рынка предъявлено официальное обвинение. Государственная Дума России одобрила закон о противодействии терроризму. Глава Департамента Совета Европы по правам человека завершает визит в Чечню. В Шалинском районе Чечни при обстреле боевиками военной автоколонны погибли 2 солдата-контрактника. В Петербурге совершено нападение на 2 женщин, уроженок Казахстана и Азербайджана. Одна из них скончалась. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если группировка «Хамас» помешает ему продолжать мирные переговоры с Израилем. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И также напоминаю, что сегодня в 2 часа ночи по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Ее ведущий Владимир Бабурин будет беседовать с президентом регионального общественного фонда «Содействие развитию культуры «Мир Кавказа», первый президент республики Северной Осетии Ахсарбеком Галазовым. Сейчас на очереди в нашей программе обзор прессы в российских регионах. О чем пишут газеты в Омске, рассказывает Татьяна Кондратовская.
Было у жителей Омска 2 российских беды, а стало в 2 раза больше. К известным добавились коммунальные тарифы и маршрутки. Обе беды горожанам подарила мэрия. На доходы маршруток позарились конкуренты с муниципального транспорта, поэтому участников решили сократить. С 1 февраля половина маршрутных такси Омска стала незаконной. А с января мэрия увеличила коммунальные тарифы. Одни на 40%, а на холодную воду на все 500. Как пишет коммунистический «Красный путь», Федеральная тарифная служба ограничила рост тарифов в Омской области 20%. Еще не зная об этом, только увидев новые квитанции, омичи начали митинговать. Прокуратура области предложила мэрии пересмотреть тарифы. В ответ чиновники развили бурную деятельность по введению тарифов в законный коридор и добились увеличения коридора до 30%. Поскольку областной центр в эту норму все равно не уложился, губернатор Леонид Полежаев своим решением установил для Омска предел роста выше федерального – 40%. Правда, у горожан и прокуратуры все равно остались вопросы. Поэтому, как пишет независимый «Ваш Ореол», мэрия провела с депутатами спевку – чтобы все отвечали одинаково и не путались. На очередном заседании горсовета всех посторонних, включая представителя прокуратуры, попросили покинуть зал. За закрытыми дверями мэр Виктор Шрейдер сообщил, что тарифы понижать не будут. Он научил народных избранников, как отвечать на вопросы избирателей о тарифной политике. Никаких нарушений нет, а прокуратура ошибается. Как сообщает газета «Нос», прокуратура мэра поняла, и теперь их спор будет решаться в суде. Омичи же продолжают протестовать. Некоторые написали в газету МК в Омске, что отказываются платить за отопление и горячую воду. Так уже сделали правозащитники Валентин Кузнецов и Наталья Олейник. Они в суде доказали, что не получают заложенных в тарифах услуг и не обязаны платить без договора. Начисленные им суммы суды признали незаконными. Не меньшее раздражение населения вызывает борьба мэрии с маршрутками. С объявленных незаконными газелей снимают номера. Водителям выписывают штрафы, общая сумма которых уже превысила 1 000 000 рублей. Об этом гордо отрапортовала подконтрольная мэрия «Вечерка». Домой к водителям приходят сотрудники милиции, требуя подписать заявление с отказом от участия в акциях протеста. «Труд-7» в Омске называет действия власти произволом. Пока частные перевозчики борются своими силами, подают в прокуратуру заявление о незаконных действиях инспекторов ГИБДД, оспаривают штрафы в суде, написали в Генпрокуратуру. О готовности выступить в защиту участников заявили даже лояльные к власти Торгово-промышленная палата и Союз предпринимателей области. А еще на этой неделе все газеты отметили День защитника Отечества. Официальные – репортажами и рассказами о боевых традициях. А независимые «Четверг», МК и «Коммерческие вести» – воспоминаниями о дедовщине. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Завтра истекает срок, отпущенный Сербии, чтобы выдать Международному гаагскому трибуналу обвиняемого в военных преступлениях, в том числе и в геноциде, генерала боснийских сербов Ратка Младича. В противном случае под угрозой срыва окажутся переговоры о европейской интеграции Сербии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
Нет возможности отправить генерала Ратку Младича в Гаагу до понедельника, но предпринимается все, чтобы Сербия выполнила международные обязательства. Это в Белграде утверждают все представители властей. Советник премьер-министра Сербии Каштуницы Владан Янкович. Местонахождение генерала Младича не установлено. Когда он будет найден, начнутся переговоры с ним. Попытаемся убедить его, чтобы он добровольно выступил перед гаагским трибуналом. Но проблема будет решена вне зависимости от исхода переговоров. Сначала мы должны найти его, и в этом задействованы все средства, которыми располагает государство. Мы даем себе отчет о том, что дальше этот случай откладывать нельзя. Тем временем белградские средства массовой информации продолжают утверждать, что Ратко Младич уже находится под контролем правительства, только переговоры о его добровольной сдаче пока не увенчались успехом, а власти не желают арестовать его. Белградский военный аналитик Александр Радич также считает, что генерал в ближайшее время будет отправлен в международный трибунал.
Совершенно ясно, что выдача генерала неизбежна. Однако в некоторых кругах Сербии есть еще люди, которые не понимают, что политические сделки с Западом по вопросу амнистии Младича невозможны. Несмотря на это, скоро можно ожидать его выдачи трибуналу. Наблюдатели в Белграде расходятся в своих ожиданиях. Одни уверены, что у сербского правительства нет другого выхода, кроме ареста генерала до 27 февраля, а другие, что власти по внутриполитическим причинам снова будут пытаться оттягивать время. Сербские националисты утверждают, что если Младич будет арестован, восстанет вся Сербия. Однако один из ведущих белградских социологов, Серджан Богославлевич, занимающийся исследованием общественного мнения, имеет другие прогнозы. Преобладающее отношение граждан Сербии относительно Гаагского трибунала, что это нужное зло. Очень маленькое число людей считают, что с международным трибуналом не нужно сотрудничать ни при каких условиях. Большинство к этому подходит, учитывая практические интересы. Нужно сотрудничать потому, что это цена, которую мы должны заплатить. Поэтому я не вижу серьезную энергию, которая бы проявилась в случае ареста Младича. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В эфире Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». Нашу программу продолжает ежедневная рубрика «Сегодня в Америке». Об основных событиях жизни в США рассказывает Юрий Жигалкин.
Готово ли государство поставить на ноги Новый Орлеан? Российский боевик «Ночной дозор» на нью-йоркском экране. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через полгода после урагана Катрина будущее Нового Орлеана остается под вопросом. В том, что город выживет, сомнений нет, но непонятно в каком виде и смогут ли вернуться в него все горожане, рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник в Новом Орлеане состоится буйный красочный карнавал Марди-Гра. Местные власти сделали все, чтобы праздник состоялся, несмотря на катастрофические разрушения во многих городских кварталах в результате урагана Катрина. Это будет необычное празднество. Более половины жителей полумиллионного города вот уже полгода продолжают оставаться в неведении о своем будущем. Созданная мэром комиссия по возрождению Нового Орлеана разработала план его восстановления. Однако огромным пробелом в плане является вопрос о том, будут ли заново отстроены затопленные во время урагана кварталы, или на их месте создадут зеленую зону. От федерального Федерального управления по чрезвычайным ситуациям ждут ответа о том, жители каких именно кварталов, в зависимости от конфигурации зоны затопления, имеют право на государственную страховку от наводнения, а каких нет. Известный в городе банкир Джозеф Канезаро, возглавляющий в этой комиссии комитет городского планирования, говорит, что федеральные власти явно затягивают с ответом. «Я до сих пор не получил от них никакого заключения. Мы продолжаем настаивать на том, что наводнение, причинившее ущерб Новому Орлеану, было вызвано в основном прорывом искусственной дамбы. Мы все помним, как президент Буш публично пообещал восстановить эту дамбу, чтобы подобное не повторилось в будущем. Новый Орлеан входит в избирательный округ члена Палаты представителей Конгресса Уильяма Джефферсона. Конгрессмена тревожит то, что Белый дом недавно сопроводил выделение в помощь городу дополнительных 4 миллиардов 200 миллионов долларов оговоркой, что эти деньги надлежит тратить только на укрепление дамб или на их снос с последующим обустройством лесопарка либо полузатопленной зоны на месте разрушенных домов. Конгрессмен-афроамериканец считает, что федеральная власть тем самым демонстрирует равнодушие к проблеме возвращения пострадавших горожан на насиженные места. Мнение Джефферсона разделяют спикер Палаты представителей Деннис Хастерт и лидер демократического меньшинства Палаты Нэнси Пелоси. В начале марта они в составе специальной двухпартийной группы конгрессменов совершат поездку в штаты Луизиана и Миссисипи, чтобы составить собственное представление о масштабах катастрофы. Конгрессмен Джефферсон возлагает на эту поездку большие надежды. «У нас в Нижней Палате этим занималось несколько комитетов, в том числе до 40 человек с непосредственным опытом действий в подобных ситуациях. Надеюсь, что, обследовав место действия, они начнут настаивать на расширении обязательств федерального правительства перед жителями пострадавших районов. Я хочу также, чтобы коллеги-конгрессмены убедились, что наводнение было вызвано не стихией как таковой, а прорывом рукотворной дамбы, не укрепленной должным образом. То есть государство должно нести за это ответственность». Конгрессмен Уильям Джефферсон считает, что окончательное слово в том, как отстраивать разрушенную зону и отстраивать ли ее вообще, должно оставаться за самими жителями Нового Орлеана.
Рассказывал Алан Давыдов. Через полгода после крупнейшей в истории страны природной катастрофы начали громко раздаваться вопросы об эффективности и даже больше разумности беспрецедентной в истории Соединенных Штатов попытки восстановить разрушенный стихией город за счет государства. Что известно о том, сколько уже денег ушло на помощь жертвам урагана и на что они пошли? Вопрос экономисту, сотруднику фонда наследия Роланду Атту. Учитывая последний бюджетный запрос президента Буша, борьба с последствиями урагана пока обходится казне в 80 миллиардов долларов. Значительную часть расходов составляет оплата временного жилья и медицинской страховки для тысяч и тысяч эвакуированных людей. Огромные суммы уходят на расчистку Нового Орлеана и других пострадавших районов. Федеральное правительство сейчас, по сути, финансирует все расходы муниципального бюджета Нового Орлеана, поскольку у местных властей почти не осталось налоговых доходов. Добавьте к этому еще восстановление и укрепление водозащитных дамб. И несмотря на все эти расходы, раздаются громкие жалобы на то, что люди брошены на произвол судьбы, на то, что им прекращают оплачивать временное жилье. Я бы не сказал, что жалобы — распространенные явления. Значительное число эвакуированных уже встали на ноги. Потеряв все в Новом Орлеане, они осели в других районах Луизианы, разъехались по стране, нашли работу и постепенно обустраиваются. Благо, у нас низкая безработица. Хуже ситуация у тех, кто ждет возвращения на руины своих незастрахованных домов, перебивается временной работой и намерен требовать от государства компенсации за потерянную собственность, хотя оно, естественно, не несет вины за стихийные бедствия и никогда не помогало тем, кто полагался на судьбу и не страховал свою собственность. Если правительство компенсирует стоимость разрушенной собственности новоорлеанцев, тогда, следуя логике, оно должно помогать всем домовладельцам, потерпевшим в результате стихийных бедствий. Как вы считаете, что сейчас выглядит самой серьезной проблемой для федеральных властей, пытающихся помочь жертвам урагана? Они должны определить судьбу водозащитных заграждений. Стоит ли нам пытаться оградить гигантским водозащитным барьером, способным противостоять любому удару стихии, всю нынешнюю территорию города, что потребует неисчислимых расходов, или нам стоит надежнее защитить его возвышенную центральную часть, значительно сократив жилую зону? Я уверен, по этому поводу будут бурные и эмоциональные дебаты в Конгрессе. В ближайшее время на помощь пострадавшим наверняка будут выделены новые средства. Но я думаю, новоорлеанцам не надо рассчитывать на бесконечную щедрость государства. Уже сейчас некоторые конгрессмены подвергают сомнению разумность таких расходов. Так что уже в недалеком будущем, я думаю, новоорлеанцы услышат от Конгресса: «Мы вам дали достаточно, эффективно используйте эти деньги». Говорил экономист Роналд Атта. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Далее в нашей программе. В Удмуртии из северо-западного магистрального трубопровода, принадлежащего компании «Транснефть», произошел разлив нефти. Сотрудники «Гринпис» посетили место аварии, однако служба безопасности «Транснефти» блокировала работу экспертов. Каковы масштабы экологического бедствия? Новости науки, олимпийская хромика и экономическая панорама – все это во второй части программы «Время свободы».
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России обогащать уран для иранских реакторов на российской территории. Об этом заявил глава иранского ведомства по атомной энергии Гулям Реза Агазаде после переговоров в Бушере с главой Росатома Сергеем Кириенко. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности». Замоскворецкий суд выдал санкцию на его арест. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. Отныне военным, в частности, разрешено сбивать самолеты, захваченные террористами. Допускаются также прослушивание телефонных разговоров. Документ должен быть еще одобрен Советом Федерации. В Шалинском районе Чечни при обстреле боевиками военной автоколонны неподалеку от селения Гишты погибли 2 солдата-контрактника, еще один ранен. Датский совет по беженцам возобновит свою деятельность на территории Чечни в ближайшие дни, заявил сегодня исполняющий обязанности премьера республики Рамзан Кадыров. В Курской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу за нарушение при составлении партийных списков. В мусульманских странах не утихают бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В пакистанском городе Карачи на улицы вышли до 25 тысяч человек. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если группировка Хамас помешает ему продолжать мирные переговоры с Израилем. Радикальный шиитский лидер Мактада ас-Садр призвал шиитов и суннитов Ирака объединиться и потребовать вывода американских войск из страны. В столице Афганистана, Кабуле, продолжается бунт заключенных тюрьмы особого режима Пулы-Чарки. По данным властей, заключенные захватили блок, в котором содержится 1300 осужденных.
В эфире программа «Время свободы». Рубрику «Новости высоких технологий» представляет мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Окружной судья Лос-Анджелеса Ховард Мэтс вынес предварительное предписание, согласно которому поисковая компания Google обвиняется в нарушении закона Соединенных Штатов о копирайте. Компания Perfect Ten обвиняет Google в размещении в результатах поиска принадлежащих компании фотографий. Компания занимается продажей эротических фотографий для мобильных телефонов. Юристы Perfect Ten утверждают, что копии маленьких фотографий, размещенные в результатах поиска, ничем не отличаются от оригинального продукта. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компания Google намерена отстаивать законность своих действий и убеждена, что локальное поражение не будет иметь катастрофических последствий. Если решение суда останется окончательным, под угрозу может быть поставлено не только индексирование изображений в интернете, но и глобальная программа оцифровки книг Google Print.
Новости коротко. С 1 января 2006 года все тыловые службы вооруженных сил Соединенных Штатов перешли на новые системы учета и контроля снабжения. Военные грузы теперь будут обязательно маркироваться микрочипами RFID для бесконтактной радиочастотной идентификации. Технология радиометок позволяет контролировать поставки и автоматизировать складской учет. На сегодняшний день у Пентагона около 43 тысяч поставщиков. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш выступил с обращением к сотрудникам Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии. Президент сказал, что использование энергии солнца и воды позволит эффективно бороться с ростом цен на энергоносители и ослабит зависимость страны от поставок нефти. Президент Буш заявил, в любой момент могут возникнуть условия, при которых рост цен на нефть станет разрушительным для экономики. Председатель компании Google заявил, что компания получила право на развертывание сети беспроводного Wi-Fi доступа в интернет по всей территории города Сан-Франциско. Строительство сети Google осуществит совместно с компанией Eastlink. Согласно планам компании, на скорости 300 килобит в секунду бесплатный доступ будет предоставлен всем жителям города. Доступ на скорости 1 мегабит в секунду можно будет получить за $20 в месяц.
О новостях высоких технологий рассказывал Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Удмуртии из северо-западного магистрального трубопровода, принадлежащего компании «Транснефть», произошел разлив нефти. Сотрудники «Гринпис» с участием эксперта Международного социально-экологического союза посетили место аварии, однако служба безопасности «Транснефти» блокировала работу экспертов. О масштабах и последствиях этой аварии, а также об отношении компании «Транснефть» к средствам массовой информации, моя коллега Марина Катес беседует с экспертом Международного социально-экологического союза Алексеем Григорьевым.
Проект федерального закона о внесении дополнений в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях был внесен членами Совета Федерации, депутатами Орловым, Жамбал-Нимбуевым и Чуркиным в январе этого года. На практике принятие этого закона означает, что если федеральный либо региональный чиновник или близкий к нему бизнесмен, что в условиях тотальной коррупции практически одно и то же, решит построить через охраняемую природную территорию нефтепровод или дорогу к своей даче, он сможет сделать это на вполне законных основаниях. За более подробными разъяснениями я обратилась к эксперту лесной компании «Гринпис России» Михаилу Крендлину.
В законопроекте прямо прописано, что взятие земель всех категорий особо охраняемых природных территорий, в том числе заповедников, допускается в нескольких случаях. Первое – это в случае гибели природных объектов. Второе – это в целях выполнения международных обязательств Российской Федерации. Третье – значит, в целях реализации общегосударственных программ развития регионов в части строительства линейных объектов общегосударственного значения. Это дороги, линии электропередачи, нефтепроводы. На самом деле это означает фактически, что если кто-нибудь захочет построить дачу в каком-нибудь заповеднике, можно поджечь там, скажем, лев, на этом основании объявить, что погибли природные объекты, и эту территорию спокойно изъять под строительство, условно говоря, какого-нибудь линейного сооружения, там провести дорогу, а в конце дороги поставить коттедж. Не говоря о там всяких нефтегазопроводах, для чего все это делается. Один из инициаторов этого закона – бывший министр природных ресурсов Виктор Петрович Орлов, который еще будучи в своем министерском посту в конце 90-х годов очень активно пытался добиться разрешения строительства всяких подведомственных ему сооружений, типа тех же нефтетрубопроводов через заповедные территории. Ситуация с нефтепроводом ЮКОСа, ну и сейчас опять возникшая ситуация с дорогой через Кавказский заповедник. Такие ситуации постоянно возникают, пока вот это все упиралось в закон. Теперь решили эту проблему снять. А уж с учетом того аппетита регионов, типа Башкортостана, которые давно залезли на свои охраняемые территории, естественно, что послабление законодательства приведет к тому, что начнутся массовые изъятия заповедных территорий.
Но не случайно, может быть, внесение этого законопроекта совпало с тем, что сейчас особенно активизировались работы по оформлению проектной документации трубопровода «Транснефти», который, в частности, будет проходить и через заповедные территории, и через территорию всемирного объекта ЮНЕСКО «Озеро Байкал».
Очень может быть, что это прямо взаимосвязано, хотя формально под действие закона об особо охраняемых природных территориях сама территория объекта наследия не попадает, на самом деле, не в соответствии нашему законодательству международному, но тем не менее пока это так есть. С другой стороны, да, ситуация там с заказником Барсовым, ну это на конечном этапе трубопровода уже непосредственно в районе бухты перевозной. Да, конечно, это облегчит. Хотя я думаю, что вряд ли сама Транснефть стоит непосредственно за этим. Сейчас смысла в этом нет. Но есть много других территорий, которые попадают на пути строительства вот таких линейных сооружений. В том числе, кстати, скорее всего, и в планах Транснефти это есть. Просто мы можем пока об этом не знать.
А кто, кроме Орлова, участвовал в продвижении этого законопроекта и какие интересы представляют эти люди?
Один это депутат Залбын Манбуев, Агинского Бурятского автономного округа, а второй от Московской области, Чуркин. Я думаю, что они подписали этот закон просто потому, что они являются членами того же самого комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Совета Федерации, который возглавляет Орлов.
А не странно ли, что комитет по природным ресурсам, функции которого входит также и охрана ведь природных ресурсов, если не ошибаюсь, инициирует законопроект, который фактически наносит очень серьезный удар по природным охраняемым территориям Российской Федерации?
Это, наверное, совершенно закономерно в нашей стране, где использование природных ресурсов, по крайней мере, в последние 5 лет явно стоит на первом месте по отношению к охране окружающей среды.
А как вы полагаете, как Дума отнесется к этому законопроекту?
К сожалению, тут довольно сложно что-либо предполагать. Все будет, на самом деле, в большой степени зависеть от того, какое заключение даст правительство. Мы работали с Министерством природных ресурсов по этому вопросу, и вроде как, пока неофициальная информация, Министерство природных ресурсов дало отрицательное заключение. Хотя утверждения этого у меня нет. Основным там является Министерство экономического развития и торговли, поэтому, опять же, до конца это неизвестно. Если будет одобрение правительства на этот закон, то я думаю, что вероятность его принятия достаточно велика, хотя мы, конечно, будем стараться этому противодействовать. Если будет отрицательное заключение правительства, тогда, скорее всего, я думаю, что он будет отклонен.
Но ведь предлагаемая редакция законопроекта противоречит многим федеральным законам
это
Российской
точно.
Федерации.
Это точно.
А каким именно?
В первую очередь, там есть внутренние противоречия с самим федеральным законом об особо охраняемых природных территориях, потому что изменения вот предлагается внести только в статью 2, это общие вопросы заповедного дела, но при этом в законе предусмотрены конкретные ограничения для конкретных категорий особо охраняемых природных территорий, заповедников и национальных парков, где прямо прописан запрет на строительство вот таких объектов по этим территориям. Поэтому, если он в таком виде будет принят, это вообще будет совершенно нерабочий документ. С другой стороны, это прямо противоречит, например, земельному кодексу, в соответствии с которым, во-первых, вообще изъятие земель особо охраняемых природных территории не допускается в целях, противоречащих их целевому назначению. И прямо прописан запрет строительства на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, в том числе линейных сооружений, нефтепроводов, автомобильных дорог. Все это прямо запрещено. То же самое есть нарушение закона об охране окружающей среды, где написано, что природные объекты, подлежащие особой охране, а все особо охраняемые природные территории, на них запрещается деятельность, которая может привести к их деградации.
А как может быть, что в Думу поступает законопроект, который уже содержит в себе такие противоречия? Как депутаты будут урегулировать эти противоречия? Возможно ли это в принципе?
Теоретически их можно регулировать двумя способами. Либо отклонить закон, либо внести те изменения в те законы, которым он противоречит.
Но тогда получается, что внесение одного нового законопроекта ведет к изменению трех федеральных законов.
Да, я сейчас говорю, я очень надеюсь, что этого не произойдет.
Внесенный в Думу законопроект может привести к серьезной деградации всей заповедной системы России, одной из самых развитых в мире, считают эксперты. И это в год 90-летия российской заповедной системы.
Рассказывала Марина Катас. И теперь у нас на очереди Олимпийская панорама. Вновь со мной в студии Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Олимпиада подходит к концу.
Ну да, остался один матч, а точнее один его период. Ну, если не будет овертайма, конечно, и буллитов. Финальный матч мужского хоккейного турнира, в котором встречаются сборные Финляндии и Швеции. Вот несколько секунд назад начался третий период, и уже произошли изменения. Шведы забили сразу же через несколько секунд после начала и вышли таким образом вперед 3-2. Началось-то все, правда, с того, что они проиграли первый период 0-1. Ну, а на перерыв, на второй перерыв, как наши слушатели уже поняли, ушли команды при счете 2-2. В связи с чем, интересно вспомнить, что говорили мы за несколько минут буквально до начала этого матча, вот здесь же в этой студии, когда предвидели, что матч этот будет соперничеством такой ориентированной на мощную атаку сборной Швеции и славную своей обороной и своим голкипером сборной Финляндии. И тогда мы привели слова шведского форварда Петера Форсберга. Вот что он сказал.
Обе команды будут немного осторожничать поначалу, поэтому первый период, думаю, будет довольно нервным, а во втором и третьем уже пойдет по-другому. Это нормально. Главное для нас быть готовыми к встрече с ними, особенно с первым звеном, в котором играют Саку Коиву и Тему Селяне.
Вот так говорил Петер Форсберг. Ну, к слову сказать, сдержать Саку Коиву в полной мере шведам не удалось, поскольку гол он забил в этом матче уже. Ну, еще играть очень долго, и, как мы видим, шведская сборная сейчас набирает обороты, вот как и говорил Петер Форсберг. Первый был такой период действительно, ну, такой, как принято называть, разведывательный, что ли. А потом уже со второго тут все и понеслось. Но не забудем о том, что это не единственный комплект дня, который разыгрывается сегодня. Один уже разыгран. Это мужская прошла гонка на 50 километров лыжная с общего старта, свободным стилем. И победил здесь итальянец Джорджо Дичента. Россиянин Евгений Дементьев вторым закончил дистанцию. А Михаил Ботвинов, выступающий уже много лет за Австрию, завоевал бронзовую медаль. Ну и таким образом медальный зачет выглядит так. У Германии 11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых. У США 9-9-7. У Австрии 9-7-7. У России, занимающей 4 место, 8-6-8. Ну и пятерку сильнейших сборных замыкает Канада. 7 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Спасибо. Это был спортивный комментатор «Радио Свобода» Олег Винокуров. Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Москва и Тегеран достигли принципиальной договоренности о создании предприятия по обогащению урана на российской территории. Директору басманного рынка предъявлено официальное обвинение. Госдума России одобрила закон о противодействии терроризму. Глава Департамента Совета Европы по правам человека завершает визит в Чечню. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трефилову.
В России с сегодняшнего дня вводятся ограничения для челночной торговли. Новые правила предусматривают, что ее участники могут беспошлинно возить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как до сих пор. Кроме того, снижен предельный вес возимых без уплаты пошлин товаров с 50 до 35 килограммов. В ближайшее время правительство планирует также снизить стоимость товаров, возимых в Россию без уплаты пошлины, с нынешних 65 тысяч рублей до 10-15 тысяч. Исключение будет сделано для единичных дорогостоящих товаров, предназначенных для личного пользования. Российские финансовые корпорации «Система», управляющие компанией «Ренова», а также американский инвестиционный банк «Голдман Сэш» объявили о создании фонда прямых инвестиций с первоначальным объемом $300 миллионов. Участники проекта планируют вкладывать эти средства в строительство коммерческой, офисной, инфраструктурной и жилой недвижимости в Москве и Московской области. По словам председателя совета директоров компании «Ренова» Виктора Вексельберга, фонд создан на паритетных условиях. Шведский банк СЕБ, второй по величине в стране, подписал соглашение о покупке Петроэнергобанка, расположенного в Санкт-Петербурге. Как сообщили представители шведской стороны, сделка, сумма которой не разглашается, позволит усилить позиции банка в России, где уже действует его представительство в Москве и лизинговая компания в Санкт-Петербурге. Шведский банк был основан в 1856 году. Сейчас он работает в скандинавских и балтийских странах, в Германии, Польше и Украине. Конференция Международной организации труда одобрила Конвенцию по морским трудовым стандартам, объединившую 68 различных международных соглашений по вопросам труда на море, принятых за последние 80 лет. Теперь этот документ будет регламентировать условия найма и увольнения, продолжительность рабочего дня, охрану здоровья и обеспечение техники безопасности более 1 200 000 моряков во всем мире. Курс доллара на сегодня 28 рублей 18 копеек, на завтра 28.15. Евро сегодня стоит 33 рубля 57 копеек, курс на понедельник 33.44. На международных торгах за евро дают доллар 18 центов. На этой неделе Министерство сельского хозяйства России представило первые оценки влияния необычайно холодной зимы на урожай будущего года. Его эксперты еще в январе заявили о том, что предприятия агропромышленного комплекса вынуждены будут нести крупные убытки из-за гибели значительной части сельскохозяйственных культур. В понедельник Алексей Гордеев уже назвал предварительные масштабы потерь. Он прогнозирует, что продолжительные и сильные морозы, наблюдавшиеся практически по всей территории страны, привели к гибели 30% всех озимых посевов зерновых, а также 10% садов и виноградников. В связи с этим президент Владимир Путин поручил правительству сделать все, чтобы на внутреннем рынке не возник дефицит сельскохозяйственной продукции.
Правительству нужно подумать над тем, как нам эффективно заполнить рынок качественной и дешевой продукцией, если мы столкнемся с известными потерями в нашем собственном сельском хозяйстве. Это легко будет сделать за счет расширения контактов наших с производителями в странах СНГ, прежде всего в Средней Азии, чтобы граждане даже не почувствовали на себе никаких проблем, связанных с удорожанием сельхозпродукции.
Решить проблему возможной нехватки овощей и фруктов для российских властей большого труда, судя по всему, не составит. Уже на следующий день представители железнодорожной компании Узбекистана сообщили агентству «Интерфакс», что их коллеги из компании «Российские железные дороги» с 1 марта вдвое снизят тарифы на перевозку узбекской сельхозпродукции. Другое дело – рынок зерна. Специалисты утверждают, что сегодня озимые сорта дают до 40% всего урожая в России. Аналитики не исключают, что цены на зерно, а следовательно и на муку, в этом сезоне будут расти. Поэтому, по их мнению, не исключено возникновение ажиотажного спроса на эти товары. Точно такого же, как и на соль сейчас. В середине недели к расследованию причин возникновения соляного бума в стране уже приступили российские власти. Предварительный анализ Федеральной антимонопольной службы показал, что производители соли к этому не причастны, говорит председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Валерий Драганов.
Мы интересовались мнением Федеральной антимонопольной службы. По данным ФАС, доминирующего положения на рынке нет, потому что ажиотаж возник в связи с поведением розницы, но не оптового звена. Тем не менее, в течение 10 дней мы будем продолжать наблюдать за ситуацией и ждем от ФАСа более глубокого исследования.
Впрочем, эксперты считают, что для нынешней России такой необъяснимый и не поддающийся логическому объяснению ажиотаж на товар, вовсе не являющийся дефицитным, вполне обычен. Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин объясняет это тем, что население страны по-прежнему не доверяет властям.
И это, конечно, рефлекс давний. Удивительно, что он проявился именно сейчас, когда экономика находится в довольно благополучном положении, когда никаких тревог, никаких, так сказать, опасностей, которые бы в ближайшее время могли проявиться, нам не угрожают. Тем не менее, такого рода вздохи прошлого проявляются. Это прямой результат того, что в России на человека просто всегда плевали, его не уважали. Хотя на словах, конечно, говорили «народ, народ».
Между тем, чиновники уже говорят о том, что ситуация на внутреннем рынке соли постепенно стабилизируется. Одновременно с этим они призывают российских граждан успокоиться, а бизнесменов не использовать в своих корыстных целях менталитет людей, которые до сих пор помнят времена дефицита.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И нашу программу продолжает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее, опять же, представит Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» «Ночной дозор» вышел на нью-йоркский экран на фоне смешанных эмоций критиков и зрителей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Ночной дозор» вышел на очень ограниченное число экранов в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Судя по всему, его американские прокатчики не слишком верят в коммерческий успех картины. Не ожидают к нему заметного внимания публики и критики, впрочем, они находят в фильме неожиданные достоинства. Новаторское слияние элементов фантастического фильма ужасов с чертами урбанистического реализма фильмов «Нуар» придает этой картине эмоциональную интенсивность, не свойственную голливудской продукции подобного рода, пишет критик «Нью-Йорк Таймс» Стивен Холден. Но это критик, а моя коллега Рая Вайль поговорила с нью-йоркцами сразу после премьеры «Ночного дозора» в нью-йоркском кинотеатре.
«Ночной дозор», может, и собрал сотни миллионов долларов, но явно не в Америке. В Нью-Йорке он идет лишь в одном кинотеатре, правда престижном. Sunshine West Village славится тем, что ширпотреб тут не показывают. Это не просто фильм о вурдалаках, как я сначала думал, говорит 17-летний Крещен. Он с большей фантазией сделан, чем обычные фильмы о вурдалаках. Кроме того, тут еще и ведьмы есть, и маки, и рыцари, и животные разные, и добро, и зло. Друзья говорят, слишком много всего намешано, дескать, сложное очень. А мне нравится. Я бы даже сказал, что это лучший фильм из всех, что я видел в этом году.
One of the best that I've seen.
Понравился «Ночной дозор» и 52-летнему Тому, но с оговорками. Все хорошо, но чувствуется, что это русский фильм. Русские любят все усложнять. Я лично ожидал больше динамики, больше действий. А этот фильм даже непонятно, к какому жанру отнести. Мне больше всего Антон понравился. Хороший артист его играет. 23-летняя Тара работает в кинотеатре, и «Ночной дозор» посмотрела бесплатно. Иначе бы не пошла, говорит она. Я страшные фильмы не смотрю. А этот страшный, про вурдалаков, про вампиров. Фильм ужасов. Тара симпатичная девушка, но все фильмы у нее, похоже, делятся на две категории. Страшные и не страшные.
Репортаж вела Рая Вайль. Феномен появления главного российского боевика в Америке мы обсудили с культурологом Александром Генисом. Александр, вы, естественно, фильм видели.
Конечно, я купил DVD, как только «Дозор» появился в России. Дело в том, что, веря в терапевтическую силу развлекательного жанра, я уже давным-давно, с самого начала перестройки, считал важным снимать сугубо национальные версии приключенческих фильмов. Ну вот и дождался.
Судя по вашему тону, фильм вам не понравился.
Знаете, Юра, фильм добился такого кассового успеха, что только ленивый критик его не ругает. Я воздержусь от оценки, но замечу, что «Дозор» нельзя, как это часто делают, считать простой копией западных образцов, ибо сюжет опирается на чисто русский тезис. Вся картина развития знаменитой мысли Достоевского о том, что счастье человечества не стоит слезинки замученного ребенка. Как раз этот, несвойственный вампирскому жанру гиперморализм русской классики, и придает фильму бесспорно национальный характер. Другой разговор, что смесь вышла гремучая, но я обещал не ругать.
Как бы вы оценили прием «Ночного дозора» американской аудитории?
Сдержанно. Критикам больше всего понравились титры, которые обычно служат непреодолимым препятствием для успеха заграничного фильма в Америке. На этот раз к проблеме подошли творчески. Титры скачут по экрану, меняют очертания, набухают кровью, стекают слезой. Другими словами, текст, как в видеоиграх, стал активным элементом. Оживляя экран, титры тоже играют в фильме, что может привлечь к «Дозору» зачатое и выросшее на компьютерах поколение зрителей.
И не только их, если судить по высказыванию самого Тарантино, назвавшего «Ночной дозор», как мы знаем, шедевром фантастического жанра.
Меня тоже заинтриговал этот отзыв, но мне кажется, что я нашел ему объяснение. Тарантино – киноман, великий знаток и любитель китча, причем не только своего отечественного, но и заграничного. Скажем, он лучше всех знает и умеет использовать костоломное азиатское кино второго ряда. «Дозор» открывает ему новые возможности для игры с кинематографическими штампами.
Вы считаете, что у «Дозоров» есть будущее в Америке?
Не берусь судить, ибо ответ зависит от вкусов зрителей не моего поколения. Но мне кажется, что, переняв свежий опыт телесериалов по классике, русский развлекательный кинематограф мог бы стать куда интереснее, в том числе и для зарубежной аудитории, если в ход пойдут высокие литературные образцы жанра. Одних Стругацких надолго хватит.
О выходе в Нью-Йорке фильма «Ночной дозор» я говорил с Александром Генисом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была рубрика «Сегодня в Америке». Напоминаю, что самые важные события сегодняшнего дня будут отражены в программе «Итоговый выпуск «Времени свободы». Она выходит в эфир сегодня в 20 часов. Основные темы представит ее ведущий Андрей Шары. Он сейчас на прямой связи с нами из Праги. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Михаил. Сегодня не очень насыщенный политический день. Все-таки воскресенье, хотя номинально в России и рабочий день. Тем не менее, в воскресенье Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о борьбе с терроризмом. Станет ли безопаснее жизнь от увеличения числа ответственных чиновников? На этот вопрос постараются ответить эксперты Радио Свобода. Через полгода после урагана Катрина, когда и каким образом будет восстановлен Новый Орлеан? Содержание общественной дискуссии в Соединенных Штатах. Кинопроцесс в России, что мешает снимать хорошее кино, цензура или угодливость режиссеров, мнение киномультипликатора Гарри Бардина. Итоги Олимпийских игр в Турине. Эти соревнования заканчиваются сегодня. Как можно оценить выступление ведущих спортивных держав мира и каковы итоги последнего дня соревнований? Сегодня разыгрывались два комплекта медалей. Таковы главные темы. Итоговая программа «Время свободы», как всегда, выйдет в эфир в 20 часов 7 минут по московскому времени.
Спасибо, Андрей. Это был ведущий Андрей Шары. Напоминаю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, на волнах радио «Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича писатель, литературовед, философ Владимир Кантор. Эта программа пойдет в записи. А вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Арслан Саидов, выпуск провел Михаил Фролов. Мы на этом прощаемся с вами. Всего доброго.
Бетонные конструкции крыши обрушились под тяжестью снега.
Мы просто не можем финансировать террористов, но сделаем все возможное для оказания гуманитарной помощи палестинскому народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дерзость, с которой действовали вооруженные грабители в масках, напоминала классический голливудский триллер.
Соединенные Штаты решительно осуждают этот трусливый акт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15130 и 17730. Слушайте Радио Свобода.